В эфире «Свобода в 9». Сегодня 19 ноября. Среда. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня в Москве начинается процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Экономика России в условиях мирового финансового кризиса. Насколько сильно может снизиться курс российского рубля? Проблемы усыновления детей в России. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы. Сегодня в Московском окружном военном суде начинается рассмотрение по существу дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Анна была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Слушания будут проходить в открытом судебном заседании с участием коллегии присяжных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Суд над двумя водителями и посредником. Так называют предстоящий процесс российские журналисты. И действительно, в суде по делу, о раскрытии которого год назад отрапортовал генеральный прокурор, нет ни заказчиков, ни организаторов, ни непосредственного исполнителя убийства, говорит сын Анны Политковской Илья.
Чтобы не говорили о раскрытии дела Политковской в суде, это не совсем так. Это всего лишь дело трех фигурантов из дела моей мамы, а не раскрытие, а не все дело. Это один из организаторов и двое соучастников. За кадром остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики или заказчик, еще непонятно, и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
В итоге на скамье подсудимых оказались четверо. Это братья Джабраила и Ибрагим Махмудовы, бывший капитан УБОП Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Рягузов, чье участие в этом деле стороннему наблюдателю вообще непонятно. Поскольку, если верить следствию, к убийству Политковской Рягузов никакого отношения не имеет, а судит его в рамках этого процесса за то, что в 2002 году он вместе с Хаджикурбановым участвовал в похищении бизнесмена. Официальное обвинение – превышение служебных полномочий и вымогательство. По версии обвинения, Джабраил Махмудов находился за рулем машины, на которой к дому Политковской приехал убийца, а его брат Ибрагим вел слежку за журналисткой. Сергея Хаджикурбанова в Следственном комитете при прокуратуре называют организатором покушения. Предполагается, что он выступал посредником между заказчиком и киллером, при том, что по официальной версии он всего лишь соучастник. Дело в отношении непосредственного исполнителя убийства, следствие считает, что это Рустам Махмудов, выделено в отдельное производство. Сам он находится в розыске. Дело, которое начинает рассматривать Московский окружной военный суд, всего лишь промежуточный этап. Промежуточный, но не менее важный. И по мнению адвоката семьи Анны Политковской Карины Москаленко, сейчас нужно добиваться того, чтобы расследование убийства журналистки не было спущено на тормозах.
Чего мы ждем от этого процесса? Это понять причастность этих людей к совершенному преступлению. И самое главное, дать понять расследующему органу, что их работа не завершена, что народ понимает, что их работа не завершена, и что никого ввести в заблуждение и благостные картины нарисовать им не удастся.
Сегодня от решения процедурных вопросов суд перейдет к слушанию дела по существу. Сначала перед присяжными со вступительным словом выступят представители обвинения, затем защиты. Подсудимые скажут, признают ли они свою вину, после чего будет определен порядок представления доказательств и начнется исследование материалов дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Государственной Думе России в рамках правительственного часа перед депутатами будут выступать зампред правительства и министр финансов Алексей Кудрин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка Сергей Игнатьев и замминистра промышленности и торговли Андрей Дементьев. Говорить будут о результатах управления средствами стабилизационного фонда, золотовалютными резервами Банка России и мерах, которые правительство России принимает по стабилизации ситуации в экономике. Сейчас в стране опасаются девальвации рубля, звучат прогнозы, что по отношению к доллару курс российской валюты может значительно снизиться, и уже к весне доллар будет стоить 35 рублей. Однако эти прогнозы подтвердил мне и главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. По мнению господина Гавриленкова, снижение курса рубля может стать важным фактором для ускорения роста промышленности в стране.
Ситуация в экономике такова, что Россия очень зависит от состояния платежного баланса, то есть от внешней конъюнктуры, от того, как много валюты приходит в страну, как вследствие валютной выручки, так и притока капитала. И если в предыдущие годы мы видели постоянный рост цен на сырьевые товары, на нефть и большой профицит по внешней торговле, в этих условиях Центральный банк укреплял рубль. Определенные действия ЦБ, такие как вполне предсказуемая динамика укрепления рубля, провоцировали еще приток капитала, что заставляло Центральный банк еще больше укреплять рубль. Все это привело к тому, что вот в тех условиях, когда все росло, нефтяные цены, приток капитала, рубль, на мой взгляд, оказался переукреплен. Сейчас, когда цена нефти находится на уровне 50 долларов, по Urals даже и ниже, платежный баланс кардинальным образом изменился. Поэтому в этом смысле некое ослабление рубля, девальвация, как угодно называть, это неизбежно, это рано или поздно должно состояться. Идет вот такая достаточно плавная отпускание рубля, то есть какая мягкая его коррекция курса. И даже если те слухи по поводу того, что рубль к середине следующего года будет стоить там 35 рублей...
Даже к весне, говорят, еще раньше.
Возможно, и раньше, возможно, и в начале года, в зависимости от того, когда денежные власти пойдут на более решительные меры. На мой взгляд, это не должно пугать абсолютно, потому что, во-первых, это будет означать всего лишь 20-25% ослабления рубля против его нынешнего уровня в номинальном выражении. И надо не забывать, что, в общем-то, все мировые валюты, они примерно на 20-30% ослабли против доллара за последние несколько месяцев, когда доллар очень сильно укрепился. Это естественная реакция экономики на изменившиеся внешние условия, и это бы могло дать толчок для того, чтобы внутреннее производство оказалось более конкурентоспособным и могло бы подтолкнуть экономический рост.
Сейчас внутреннее производство, насколько известно, снижается.
Да, вот последние данные по октябрю показывают очень вялый рост 1,6% промышленного производства. Там большое снижение по товарам инвестиционного значения, в первую очередь связанное со строительством, строительные материалы, металлы. Это снижение внешнего спроса тоже по металлам, а также химическая продукция, снижение внешнего спроса, экспортные объемы снижаются. Но и торможение производства обрабатывающих отраслей. Я думаю, что более слабый рубль дал бы вот некий такой стимул для возобновления более высоких темпов роста.
Евгений Юрьевич, а вы допускаете возможность дефляции в России?
Честно говоря, при той бюджетной политике, которую мы наблюдаем, вот при таком стимулировании потребительского спроса за счет бюджета, конечно, говорить о дефляции, наверное, не приходится.
Если говорить в целом о ситуации, насколько хорошо правительство сдерживает вот этот вот мировой финансовый кризис, его влияние на Россию?
Правительство, да, пока оно оказалось способным ограничить в какой-то степени влияние кризиса на Россию. Мы не видим серьезных проблем, ну, таких, каких, допустим, можно было бы себе допустить, не будь у страны резервов, но золотовалютные резервы на фоне оттока капитала, не только из России, но и из многих других стран, мы знаем, капитал уходил и продолжает уходить, пока это движение в сторону доллара, в условиях неопределенности покупку американских бумаг как наиболее ликвидный. Правительство тратит резервы, пока оно сдерживает кризис.
На мои вопросы отвечал главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сегодня начинает рассматривать по существу дело об убийстве Анны Политковской. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, вылетел в Москву. Третий за сутки корабль захвачен у берегов Сомали. Суд в Чите назначит срок ознакомления Платона Лебедева с новым делом. Государственная Дума России рассматривает во втором чтении поправки в Конституцию. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этой программы. Щенок Барака Обамы, животные в Белом доме. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Ирен Пепперберг, Алекс и я. Как ученые и попугаи открывали мир интеллекта животных. Музыкальное приношение Соломона Волкова, сатирическая песня. Интервью с художником и писателем Гришей Брускиным. Такие темы программы «Поверх барьеров», которая выйдет в эфир, повторю, сегодня в 2 часа дня. Ну, а мы переходим сейчас в программе «Свобода в 9» к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И будем говорить мы сегодня о том, что пишут газеты о журналистах, в том числе о состоянии здоровья подмосковного журналиста, который был избит, и как идет следствие по этому делу.
Наиболее подробная публикация на тему о судьбе и состоянии журналиста Михаила Бекетова, главного редактора газеты «Химкинская правда», в «Московском комсомольце». Сотрудники «Московского комсомольца» утверждают, что они проводят собственное расследование, и вот сегодня можно прочитать первые результаты. Но прежде всего о состоянии Михаила Бекетова. Оно остается тяжелым, ему ампутирована нога, рассматривается вопрос об ампутации пальцев. Это следствие того, что после того, как журналист был избит, он почти сутки пролежал на земле во дворе собственного дома. По версии «Московского комсомольца» можно рассматривать три причины нападения на Михаила Бекетова. Это все три конфликтные ситуации журналиста и местных химкинских властей. Первое – это скандальный перенос памятника героям войны от Ленинградского шоссе. Второе – это конфликт вокруг Химкинского леса, связанный с прокладкой трассы Москва-Санкт-Петербург. И третье – это некоторые новые обстоятельства. Кредит, полученный недавно администрацией Химкинского района. Вот, по мнению «Московского комсомольца», это те три версии, которые могут объяснить, кто за что и как напал на Михаила Бекетова. Одновременно журналистам «Московского комсомольца» удалось побеседовать с некоторыми чиновниками «Химок», которые утверждают, что такой газеты не существует, это незарегистрированное издание, и они ни сном, ни духом не имеют отношения к этому нападению. Собственно, здесь нет сенсации, что еще они могли бы утверждать. Не единственная публикация в сегодняшних российских газетах на тему свободы слова и положения журналистов. «Коммерсант» сообщает о том, что в Общественной палате появилась инициатива, и инициатива эта связанная с нападением на Михаила Бекетова, создать Центр защиты журналистов. Автор инициативы – адвокат Павел Астахов. Главный редактор «Московского комсомольца», о котором мы уже упоминали, Павел Гусев, поддерживает эту инициативу и объясняет, зачем она нужна. А вот в полезности ее сомневается руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Он указывает и справедливо указывает на то, что главный источник опасности для российских журналистов – это российские власти. И в этом смысле инициатива Общественной палаты может, конечно, оказаться полезной, но шансы ее минимальны. В том, что Олег Панфилов прав, можно убедиться, почитав и другие газеты. Странным образом подтверждение этой мысли можно получить из российской газеты, которая публикует сегодня заявление уполномоченного по правам человека Российской Федерации Владимира Лукина. В этом заявлении речь идет о праве граждан на доступ к судебной информации. Владимир Лукин утверждает, что это вопрос принципиальный, а закон о праве граждан на доступ к судебной информации Государственная Дума уже 2 года не может ни рассмотреть, ни тем более принять. В этой публикации употребляется заветное слово «гласность».
Спасибо, Михаил. Это был обзор центральных российских газет с Михаилом Шевелевым. Ну а сейчас мы переходим к новостям спорта. В студии Игорь Кетманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Вчера в Хельсинки прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы 2009 года по футболу среди женщин. В первом матче в группе С россиянки в турку встретятся со шведками. Это произойдет 25 августа, затем в Хельсинки с англичанками и итальянками. В четвертьфинал выходят по 2 сильнейшие команды из каждой группы, а также 2 лучшие, занявших 3 места. Группу А составили Финляндия, Украина, Дания, Голландия. Группу Б – Германия, Исландия, Норвегия и Франция. На Всемирной шахматной олимпиаде в немецком Дрездене у мужчин прошли встречи пятого тура. Сборная России сыграла в ничью 2-2 с первой командой Германии. И турнирное положение таково. Россия, Армения, Германия 1, Азербайджан, Украина и Англия набрали по 9 очков и лидируют на этой олимпиаде. Далее идут Польша, Индия, Швеция, Грузия, Румыния и Болгария. У них по 8 очков. У женщин состоялись матчи третьего тура. Сборная России сыграла в ничью с командой Индии. Здесь с 1 по 6 места занимают следующие команды: Армения, Венгрия, Грузия, Китай, Польша и Сербия. У них по 6 очков. Далее с 7 по 12 идут Германия 1, Россия, Индия, Индонезия, Литва и Украина по 5 очков. Берни Эклстоун предлагает отменить очковую систему в Формуле-1. Он хочет вместо очков ввести в чемпионате систему медалей. Золотая за первое место, серебро и бронза, соответственно, за второе и третье места. Чемпионом по итогам сезона станет тот пилот, на счету которого будет больше золотых медалей. При равенстве количества золотых будут учитывать серебряные медали, потом бронзовые, потом число финишей на четвертом месте и так далее. По его мнению, подобная система будет стимулировать пилотов бороться за победу. Берни считает, что пилоты захотят покинуть гонку в Мельбурне с золотой медалью, а не очками. И в декабре Всемирный автоспортивный совет ФИА рассмотрит идею Эклстоуна.
Сами пилоты как-то комментируют такие предложения?
Пока вот конкретных комментариев не поступало от пилотов, но вот сразу же скажу, что при новой системе был бы другой чемпион. Он бы стал бразилец Фелипе Масса, если бы как раз-таки была принята вот эта система начисления очков, соответственно, за золото, серебро и бронзу. То есть, таким образом, наверное, Берни Эклстоун пытается приблизиться, что ли, к общим понятиям во всемирном спорте, то есть к олимпиадам, там, чемпионатам мира и так далее. Уж не знаю, справедливо это или нет, хотя, наверное, справедливо, если пилот выиграл больше этапов, но в итоге занял второе место, наверное, это не совсем справедливо.
Ну, а если вернуться к футболу, как развивается эта история с скандалом баннерным на матче Санкт-Петербург и Динамо Москва?
Что касается баннерного скандала, то вроде бы там фан-группировки питерского клуба сделали заявление, что они нашли зачинщиков, что такое впредь не повторится, и что они сами с ними разобрались. Ну, как вы понимаете, это не выход. То есть понятно, как с ними разобрались, но все-таки хотелось бы, чтобы официальные власти нашли этих людей. Конечно же, уголовной ответственности они не подвергнутся, но административной запретить проход на стадион пожизненно вполне возможно.
Футбольный клуб «Зенит» будет оштрафован или проведет там первые матчи домашние без зрителей или на нейтральном поле?
А будет еще
поле,
проходить
будет
заседание. Вот по его решению тогда уже будет все известно.
Хорошо, спасибо вам, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. Семья Андрея Сычева, солдата, искалеченного сослуживцами во время службы в армии и лишившегося в результате издевательств старослужащих обеих ног, обратилась с письмом к министру обороны России Анатолию Сердюкову. Родные солдата утверждают, что военное ведомство не выполняет взятых на себя обязательств по отношению к Андрею. После того, как утихла шумиха в газетах и на телевидении, военные врачи отказывают Сычеву в операции, о необходимости и возможности которой неоднократно заявляли ранее. Из Челябинска репортаж корреспондента «Радио Свобода» Александра Валиева.
Проблем у парня, искалеченного в армии, по-прежнему много. Он несколько окреп физически, но передвигается на инвалидной коляске и не научился ходить на протезах. Раз в полгода он с мамой ездит на плановые осмотры в госпиталь Бурденко. Рассказывает сестра Андрея Марина Муферт.
Андрей находится в общей палате, то есть палата на 4 больных. В принципе, по-прежнему ему оказывается какое-то бесплатное медицинский осмотр, бесплатное лечение, бесплатное питание. Что касается мамы, то если раньше ее точно так же обеспечивали бесплатным питанием и койко-место, общежитие, либо тут же в больнице, то сейчас этого не произошло. То есть она туда приехала, с трудом ей удалось выбить комнату в общежитии, за которую она сейчас будет платить там, в размере 150 рублей в день. Сколько они там будут, в принципе, неизвестно. известно.
Однако проблема, с которой семья Сычевых обратилась к журналистам, связана не с бытовыми условиями. Оказалось, что вот уже полтора года им обещают провести восстановительную операцию, которая могла бы дать шанс Андрею на нормальную семейную жизнь. Сначала врачи говорили, что нужно набраться сил после интенсивного лечения, потом призывали подождать, пока солдат встанет на протезы, впоследствии ссылались на нежелательность проведения операции в летний период, и вот настала осень. Сейчас у медиков госпиталя Бурденко уже совсем другая точка зрения, говорит Марина Муферт.
Они конкретно сказали, что шансов на успех нет, и невозможно предугадать, как поведет себя организм, то есть справиться, не справиться. Возможно, опять же, образование новых тромбов, и это может, в принципе, привести даже к летальному исходу. Если это действительно на самом деле так, если невозможно делать операцию с медицинской точки зрения, почему нам об этом не сообщили сразу? Еще тогда, еще в 2006 году, когда Андрей находился в госпитале имени Бурденко, почему они нас на протяжении 2 лет кормят вот этими завтраками? Давайте подождем то, давайте подождем это.
Семья Сычевых консультировалась у независимых экспертов, которые пришли к выводу о том, что операция возможна. В этой связи у родных Андрея возникает подозрение, что военные врачи просто не хотят делать обещанную сложную операцию, а Министерство обороны оплачивать ее.
Сейчас мы независимо от врачей госпиталя имени Бурденко ведем разговоры со специалистами, урологами, которые нам ситуацию прояснят. Пока вот на сегодняшний день я владею информацией о том, что операция возможна.
А вот точка зрения правозащитника Сергея Беляева, который на протяжении всего времени после ЧП с Андреем оказывал юридическую помощь его семье.
Ну, мне кажется, ничего удивительного в такой оценке ситуации нет. Если внимательно анализировать, как заботилось военное ведомство за своим солдатом, покалеченным на службе, вплоть до того, что проблемы были с оплатой билетов для поездки Андрея, так сказать, в госпиталь для наблюдения, которое, собственно говоря, они сами и вызывали, то что говорить про дорогостоящие операции? Врачи госпиталя устали от тех проблем, которые доставляет им Сычев, и хотят столкнуть с себя, так сказать, эту ответственность. Мне кажется, что очередной опыт, которые приобретают родители военнослужащих, молодые военнослужащие, анализируя судьбу Андрея, покажет, какую родину, какую страну они готовы защищать.
Семья Сычевых обратилась с письмом к министру обороны Сердюкову и настроена любыми способами добиться того, чтобы военное ведомство исполнило свой долг перед солдатом, чью жизнь сломала армейская служба. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В 11 часов в эфире Радио Свобода. Сегодня повтор программы «Время гостей». Гостем нашей студии был полномочный представитель правительства России в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном суде Михаил Борщевский. Вел программу Михаил Соколов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», вот какие темы. Уйдет ли Владимир Путин с поста премьер-министра? Опрос и интервью с экспертами. Новости мегаполисов, городской репортаж из Томска об усыновлении детей в России, о проблемах усыновления детей в России. Столичная афиша. Все это после краткой сводки новостей. 9.30 Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, вылетел в Москву. В прошлом году экс-председатель Комитета Генеральной Ассамблеи ООН Кузнецов признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и приговорен к 51 месяцу тюремного заключения и штрафу в 73 тысячи долларов. Пакистанские власти сообщили об очередном ракетном обстреле своей территории. Ракета предположительно американского производства поразила дом в северо-западной приграничной провинции Пакистана, убив по меньшей мере 6 боевиков, в том числе из Средней Азии. Командующий международными силами НАТО в Афганистане рекомендовал передать больше власти местным вождям, в том числе бывшим талибам, чтобы сдержать рост насилия в стране. Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию. Законопроекты, предложенные президентом Дмитрием Медведевым, предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5 лет. Московский окружной военный суд начинает сегодня рассматривать по существу дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне была сформирована коллегия присяжных. Процесс будет открытым. В защите главы экс-главы Минотепа Платона Лебедева может быть ограничен срок ознакомления с его новым уголовным делом. Накануне, рассматривая аналогичный вопрос по экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, Инкодинский районный суд Читы частично удовлетворил ходатайство следствия. 15 декабря 2008 года определено последним днем ознакомления с документами дела адвокатов Ходорковского, но отказал в ограничениях для самого экс-главы ЮКОСа. В ингушском селении Ачелуки обстрелян дом начальника Малгобекского РОВД Руслана Арчакова. Никто не пострадал. Во вторник пираты у берегов Сомали захватили таиландское рыболовецкое судно с 16 членами экипажа на борту. Это уже третий за сутки инцидент после задержания саудовского супертанкера «Сириус Стар» с нефтью общей стоимостью свыше 100 миллионов долларов и гонконгского сухогруза с 25 моряками на борту.
Краткий выпуск новостей вам представил Семен Шацкой. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Савенков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Завтра в Москве открывается 10-й съезд партии «Единая Россия». Как полагают эксперты, в ходе съезда страна узнает о дальнейших планах премьер-министра Владимира Путина. Станет ли он членом партии власти или останется ее беспартийным лидером? С вопросом партийности Путина связывают возможность его отставки с поста главы правительства. На эту тему с экспертами беседовал мой коллега Мумин Шакиров, его первый собеседник, политолог Марк Курнов.
Уход его сейчас с поста премьер-министра будет однозначно воспринят не только там, интеллектуальным сообществом, ньюзмейкерами, политическими аналитиками, но и просто рядовыми гражданами будет рассматриваться как бегство, то есть как проявление слабости. Так или иначе, общественное мнение свяжет подобного рода поступок с кризисом и сделает вывод, что вот когда все было хорошо, можно было быть и президентом, и премьер-министром, а только начали тучи сгущаться, как человек мгновенно уходит с важнейшего ключевого поста. А слабых у нас, как известно, не любят, или, как сказал сам Путин, слабых бьют.
Госдума в самое ближайшее время примет президентские поправки в Конституцию России об изменении срока полномочий президента Российской Федерации и Госдумы, и это будет означать, что следующий президент сможет руководить страной не 4 года, как сейчас, а целых 6 лет. Наблюдатели задаются вопросом, кто же в дальнейшем первым воспользуется этой возможностью баллотироваться на очередных выборах главы государства, премьер Владимир Путин или президент Дмитрий Медведев. На эту тему размышлял директор Института проблем глобализации, известный экономист Михаил Делягин.
Я не думаю, что Медведев удлинял президентский срок для Путина. Может быть, Путин так думает, может быть, какие-то эксперты так думают, но я не думаю, что так думает Медведев. Он не производит впечатления человека, который будет, заняв главный пост в стране, работать на дядю, пусть даже на очень доброго.
В кулуарах Государственной Думы говорят о том, что премьер Путин придет на должность спикера. Не исключил такого расклада заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству Александр Москалец. Однако, по словам Владимира Жириновского, такой вариант для Путина, цитирую, будет хуже. Тогда на него будет ложиться ответственность за какие-то неполадки в работе Госдумы. Он будет оставаться сверху и над Нижней Палатой, и над правительством, через партию, и будет заниматься стратегическими вопросами. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а наш корреспондент в Пскове Анна Липина попросила ответить горожан на вопрос, какой пост должен занимать, по их мнению, Владимир Путин.
Если он согласился на это, значит на месте. А в принципе, ну, возвращаться на свое прежнее. Вариант еще один, по-моему, все. Кем он был, тем вернуться, президента.
Когда он был на должности президента, я считала, что когда вот на второй срок он остался, и думаю, может быть, на третий, вот, но не захотел, и как бы, ну, было жалко, то, что он так бы оставался. Вот. Ну, например, должности премьер-министра, ну, он тоже хорошо справляется с этим. Вот, так что, ну, считаю, что для него это хорошая должность.
Практически вся исполнительная власть в его руках. Основное это что, исполнительная власть?
Ой, я не знаю, затрудняюсь ответить. Я вне политики.
Я думаю, все-таки Путин делает так, чтобы народу казалось, что Медведев будет вести. Тем не менее, основные решения принимает Владимир Владимирович.
Медведева, я так понимаю, и выбирали только с тем условием, что будет Путин все-таки.
Возраст не позволяет уйти на пенсию, а идти на нижестоящую работу как-то. Я не представляю себе этические стороны этого момента. Трудно сказать. Пока еще хотя бы год надо подождать, посмотреть. Тогда можно будет какое-то мнение составить.
Медведев еще как бы новый лидер. И Медведева только за счет Путина и выбрали.
Путин. То есть, если брать рейтинги, он больше, чем Медведев. Медведев пока еще себя никак не показал. И, ну, доверие народа, во-первых, все равно больше ему. У Путина больше рычагов, знаний, опыта, чем у Медведева. Со временем, может быть, он передаст это все. И...
Он выбрал себе преемника. Вот я думаю, что в этом вот дело.
Мы помним, как Путин стал президентом. Надо было красиво уйти Ельцина. Он выбрал своего человека. История повторяется. Ну и они договорились с премьером.
Конечно, было лучше, если он был бы опять президентом, но на самом деле же в чем заковырочка, потому что правит на самом деле не Медведев, а они вдвоем. Поэтому какой бы должность он ни занимал, все равно он делает те же самые дела, скажем так.
Пост безальтернативного кандидата на победу в следующих президентских выборах в Российской Федерации. Ну а если серьезно, то Путин производит впечатление человека на своем месте и пост председателя правительства. А мне кажется, это то место, которое он должен сейчас занимать.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какой пост, по вашему мнению, должен занимать Владимир Путин. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в 9». Мы ненадолго вернемся к теме глобального финансового кризиса. Кризис уменьшил покупательский спрос на российские автомобили марки «Лада». В условиях кризиса руководство Волжского автозавода заявило о намерении продлить для рабочих новогодние каникулы, а также провести реформу производственных мощностей, сократив ряд дочерних предприятий. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
В августе с началом глобального экономического кризиса финансовые показатели главного отечественного автогиганта компании «АвтоВАЗ» стремительно уменьшаются. За 9 месяцев этого года чистая прибыль Волжского автозавода сократилась в 9,3 раза, составив всего 834 миллиона рублей против 7 миллиардов рублей за январь-сентябрь прошлого года. Такие данные приводятся в квартальном отчете компании «АвтоВАЗ». В этом году себестоимость производства автомобилей на Волжском автозаводе выросла на 20%. Сейчас руководство Волжского автозавода отменила на предприятии дополнительные субботние рабочие смены. Дирекция ВАЗа не исключает, что на заводе будут продлены до 10 января новогодние каникулы. На ВАЗе разработан специальный пакет реорганизации производства, комментирует президент АвтоВАЗа Борис Алешин.
На заводе два завода. Один автомобильный, а второй машиностроительный. Машиностроительный не наш бизнес. Поэтому будет создано 5 дочерних компаний со 100% капиталом АвтоВАЗа, в которые перейдут вот эти обеспечивающие производства. АвтоВАЗу не нужно помогать в бизнесе. АвтоВАЗу не нужно помогать в его работе, связанной с проектированием и созданием автомобилей. АвтоВАЗу нужно помочь ровно настолько, насколько сам АвтоВАЗ должен помочь своим дилерам, поддержать свои торговые сети, поддержать потребительское кредитование. Именно на это мы запросили деньги. Слухи, что у нас огромное количество товарных запасов, что мы не в состоянии будем справиться с последствиями кризиса, это все ерунда. Сегодня покупатель голосует, покупатель приходит покупать, а дилер наш не может ему дать товар, потому что дилера не кредитуют в банк.
В перспективе планируется не только реорганизация производства, но и перевод заводской больницы и детских учреждений Волжского автозавода на баланс мэрии Тольятти. Для перевода на баланс мэрии заводских больниц и детских садов не обойтись без помощи федерального бюджета, комментирует мэр Тольятти Анатолий Пушков.
Передача будет осуществлена только тогда, когда мы получим подтверждение федерального центра о том, что средства необходимые будут субъекту федерации, то есть области выделены.
По словам автодилеров, повысить интерес покупателей к продукции Волжского автозавода можно только снижением цен на автомобили марки «Лада». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Сейчас переходим к новостям науки. Наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о найденных на Марсе океанах, древних захоронениях в Германии и возможных действиях ООН в связи с медленным сокращением выбросов углекислого газа.
С зонд «Марс-Одиссей» обнаружил химический след исчезнувших марсианских океанов. Спутник выполнил серию гамма-снимков марсианской поверхности. На них повышенный фон гамма-излучения совпал с областями, ограниченными характерными береговыми линиями. Эти геологические образования ранее были обнаружены при фотографировании Марса. Ученые из Университета Аризоны считают, что на Марсе было два небольших по земным меркам океана. Они возникли в периоды вулканической активности, когда таял лед, и существовали от 100 до 1000 лет. Захоронение семьи древнейших людей найдено в Германии. Возраст находки составляет почти 5000 лет. Анализ, проведенный учеными из Австралийского центра древних ДНК, показал, что похороненные находились в тесном родстве. Семья состояла из отца, матери, сына и дочери. Все они погибли насильственной смертью. На это указывают переломы пальцев, запястья и тяжелые травмы черепа. Всего найдено 4 расположенных рядом захоронения, в которых обнаружено еще 13 останков тел. Среди них 9 детей в возрасте от 7 месяцев до 9 лет и 4 взрослых. Вероятно, поселение подверглось нападению в то время, как большинство мужчин ушли на охоту. Когда мужчины вернулись, они похоронили погибших. Ученые отмечают, что 5000 лет назад в Центральной Европе были плодородные почвы и умеренный климат, что создавало хорошие условия для жизни, но это же создавало жесткую конкуренцию и борьбу между соседними сообществами. В докладе ООН сообщается, что с 2000 по 2006 год общее количество выбросов углекислого газа в атмосферу 40 развитых стран выросло более чем на 2%. Выбросы сократились в среднем на 5% по сравнению с 1990 годом. Как указывает ООН, это произошло в значительной степени из-за экономического спада в странах бывшего социалистического блока. В июле лидеры стран Большой Восьмерки согласились добиваться сокращения мировых выбросов углекислого газа в атмосферу как минимум на 50% к 2050 году. По планам Евросоюза, к 2020 году уровень выбросов должен быть снижен на 20%. Но, как отмечает ООН, данные, приведенные в докладе, вызывают серьезное беспокойство. Палеонтологи из Института Шенкенберга в Веймаре собрали из 53 фрагментов череп шерстистого носорога. Он обитал на территории современной Германии почти 500 000 лет назад. Это самые древние останки носорога на территории Европы. Фрагменты черепа были найдены более 100 лет назад, но только теперь ученые попытались провести реконструкцию черепа, и она закончилась успехом. Взрослые особи этого исчезнувшего млекопитающего достигали 3,5 метра в длину и, в отличие от современных носорогов, были покрыты густой шерстью.
Научную панораму подготовила и представила вам наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, не забывайте заходить на наш интернет-сайт, где вы этот выпуск можете и прослушать, и прочесть. Ну, а адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сегодня начинает рассматривать по существу дело об убийстве Анны Политковской. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, вылетел в Москву. Третий за сутки корабль захвачен у берегов Сомали. Суд в Чите назначит срок ознакомления Платона Лебедева с новым делом. В ингушском селении Ачалуки обстрелян дом начальника Малгобекского РОВД. Никто не пострадал. Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении поправки в Конституцию. В Женеве на день позже запланированного должен состояться второй раунд переговоров между Россией и Грузией. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обсудил на встрече с начальником Федеральной службы исполнения наказаний Юрием Калининым условия содержания экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун глубоко озабочен ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа и призвал премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта пропустить сотрудников миссии помощи ООН на его территорию. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас мы переходим к нашей традиционной рубрике программы «Свобода в 9». Это рубрика «Новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». Выпуск подготовила моя коллега Вера Володина.
На предприятиях Санкт-Петербурга в прошлом году, по данным Регионального фонда социального страхования, произошло 3179 несчастных случаев. Показатели травматизма в Северо-Западном федеральном округе выше средних по России. На 1000 работающих 2,7 случая по стране, а по округу 3,6. Москва. По данным службы занятости, в столице исчезла такая вакансия, как банковский и страховой агент. Количество инженерных вакансий остается на прежнем уровне. Требуется около 6000 специалистов. Более всего вакансий по рабочим специальностям. По ним с начала года зарплата выросла с 14,5 до 17000 рублей, рассказал на пресс-конференции руководитель этого ведомства Сергей Дудников.
Сейчас в банке вакансий 175000 вакансий свободных рабочих мест. И так было всегда в службе занятости. У нас всегда колебалось количество рабочих мест свободных в городе, заявленных в службу занятости, от 140 до 160 тысяч.
Петербург. Распоряжением губернатора Ленинградской области запрещено областным депутатам самостоятельно приглашать своих посетителей в здание областной администрации. Заявку на проход к депутату с 1 октября подписывает спикер областного законодательного собрания. Депутаты уже выразили недовольство, считая, что такой запрет нарушает законы и устав Ленинградской области. Москва. Началось проектирование центральной кольцевой автодороги протяженностью 520 километров. На разных ее участках будет от 4 до 8 полос. Предусматривается сооружение 95 путепроводов на пересечении с железными автомобильными дорогами, 56 мостов через реки, ручьи и водотоки, в этом проекте и 34 многоуровневые транспортные развязки. В строительстве дороги, как заявил представитель Московского областного управления архитектуры и градостроительства, будет участвовать иностранный капитал. Петербург. Завтра у мемориального камня на Университетской набережной пройдет акция «Вспоминая философский пароход» 1922 года. В ней примет участие внук русского философа Семена Франко, покинувшего Россию именно с этим пароходом, когда по решению ЦК ВКПБ из страны были высланы философы, публицисты, писатели и поэты. Акция проходит в рамках Дней петербургской философии. Будет представлен уникальный устав Санкт-Петербургского философского общества 1897 года на выставке старых книг, посвященных истории этого общества. Москва. Еще один фигурант дела о мошенничестве с землей в русском районе Подмосковья освобожден из СИЗО под залог в 5 миллионов рублей. Третий из четырех задержанных руководителей компании «Ваш финансовый попечитель». Месяц назад под залог в 50 миллионов рублей был освобожден глава компании Василий Бойко. Новости Москвы и Петербурга. 19 ноября. Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Свобода в 9» из Томска. Полуторагодовалый воспитанник Томского областного дома ребенка оказался нелегальным мигрантом из Узбекистана. К такому выводу пришла прокуратура области во время процесса по усыновлению мальчика. Усыновление не состоялось, ребенок остался без родителей и без страны, но на полном государственном обеспечении в российском детдоме. Суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене российского гражданства на том основании, что отказавшаяся от ребенка еще в роддоме мать была гражданкой Узбекистана. Это юридический прецедент для Томска, говорят и в прокуратуре, и в органах опеки. С подробностями Мелани Бачина.
Маленький Мурат живет в областном доме ребенка с самого рождения. Мать отказалась от него еще в роддоме. Сейчас мальчику 1 год и 7 месяцев. Получается, все это время в российском госучреждении жил иностранный гражданин. Социальный педагог Виктория Шпакова объясняет, для них Мурат такой же ребенок, как и все. И в том, что он россиянин, в доме ребенка никто не сомневается.
Родился он в Томске, жил он всю свою жизнь, все 1,5 года в Томске, на территории Российской Федерации, а не где-то. Он не прибыл из-за границы, уже родившись там, да, поэтому мы его считали нашим гражданином России. Тем более, что ребенок был определен на полное гособеспечение.
Но прокуратура Томской области выяснила, что Мурат незаконно стал гражданином Российской Федерации. Мальчика должна была усыновить американская пара. Во время процесса об иностранном усыновлении прокурор вынес протест. Отдать ребенка на усыновление стало невозможным. Оказалось, у России просто нет на это права. Американцы уехали. Мурат остался в доме ребенка. Прокуратура подала иск об отмене гражданства Мурату в Ленинский районный суд Томска. В исковом заявлении сказано: в результате принятия мальчика в российское гражданство нарушаются интересы Российской Федерации, и на государство неправомерно возложена обязанность защищать и реализовывать права Мурата как гражданина Российской Федерации. Конец цитаты. Этот иск прокуратуры суд удовлетворил. Маленький Мурат теперь не гражданин России, заявляет прокурор Ольга Дашевская.
Он гражданин Республики Узбекистан. Было оформлено гражданство Российской Федерации, однако были допущены ряд нарушений. При оформлении гражданства в упрощенном порядке данной категории детей возможно приобрести гражданство Российской Федерации, однако этот порядок соблюден не был. В связи с этим и возникло данное исковое заявление. Ленинским районным судом данное заявление удовлетворено. Решение о приобретении гражданства Муратом признано незаконным.
Начальник отдела опеки Ленинского района Томска Валентина Титова недоумевает, почему вопрос о гражданстве стал камнем преткновения и, по сути, поводом для отказа в иностранном усыновлении.
Выяснилось это уже в процессе, тогда, когда пригласили иностранцев, когда идет процесс, и уже не первый день идет процесс усыновления, вдруг возникает этот вопрос, никто не хотел сделать что-то незаконное.
Все дело в словах. В законе есть разные формулировки, по которым оформляется гражданство. Мурату гражданство установили, а нужно было мальчика в гражданство принять.
К сожалению, конечно, к нашему, что мы не разграничивали тогда эти понятия, как прием в гражданство и оформление наличия гражданства. То есть мы-то попросили установить гражданство в нашей формулировке. Но оказалось, что есть два способа установления гражданства. Это принятие в гражданство, либо оформление наличия гражданства как такового уже имеющегося. Вот. Сейчас, но мы все равно сейчас находимся на той позиции, что он все-таки гражданин России.
Признается Виктория Шпакова, социальный педагог дома ребенка. Теперь процедуру оформления гражданства для Мурата нужно начинать сначала, объясняет прокурор Ольга Дашевская.
Детскому учреждению необходимо будет обратиться в органы ФМС с соблюдением того перечня документов и будет проведена проверка.
Он в любом случае получит гражданство Российской Федерации.
Если УФМС не усмотрит каких-либо оснований для отклонения данного заявления, то есть какая будет проведена проверка, там будет решен данный вопрос. Предрешать его как бы заранее смысла не имеется. Пока на данный момент статус его такой, какой он и был, это помещенный на полное государственное обеспечение в детское учреждение.
Потенциальные родители Мурата провели в Томске больше месяца. За это время мальчик привязался к американцам и начал называть их мамой и папой. Летом Мурат перенес серьезную операцию на сердце. Она прошла успешно, и сейчас ребенок восстанавливает силы. Он живой и общительный, но порой становится грустным и замкнутым, рассказывают воспитатели. Мальчику нужна семья, и тогда он окончательно поправится, уверена воспитатель Ирина Кузьмич.
По характеру он достаточно уравновешенный парень, такой спокойный, рассудительный. Да, любит поговорить, мы все это любим здесь. Да?
Но пока у Мурата нет правового статуса, сказать, что дальше будет с ребенком, не может никто. Ни социальный педагог дома ребенка Виктория Шпакова.
В настоящий момент он у нас гражданином Узбекистана считается по закону, и мы не можем его передать вообще ни в чью семью.
Но у себя держать можете?
Ну, выходит, можем.
Ни прокурор Ольга Дашевская.
Я не готова вам сейчас прогнозировать дальнейшую судьбу этого ребенка. Но в настоящий момент установить дело, я полагаю, об усыновлении даже как не только об усыновлении, но и дальнейшее устройство проблематично, поскольку ребенок не гражданин Российской Федерации.
Пока два государства, Россия и Узбекистан, будут выяснять, чей же гражданин, полуторагодовалый Мурат, пройдет не один и не два месяца. Мурат будет ждать решения своей участи. День за днем, теряя шанс найти родителей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 19 ноября, среда, мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. В Москве продолжается 10-й международный фестиваль «Новый европейский театр». Сегодня на сцене актового зала российская танцевальная компания «Liquid Театр» покажет свой спектакль «Антидот». А на сцене под крышей театра имени Моссовета спектакль французского режиссера Дидье Руиса «Я думаю о вас», рекомендует Марина Тимашева.
Дидье Руис придумал вот что. В разных странах, во Франции, в Чили, теперь вот в России, он ищет пожилых людей. Возрастной ценз жесткий, не моложе 75. И они не должны иметь никакого сценического опыта. Будущих актеров приводят к Дидье обычно по знакомству. Переводчики, люди из французского культурного центра, друзья. Руис просит новобранцев рассказать ему про свою жизнь, поделиться воспоминаниями. Из них он отбирает самые выразительные и эмоциональные. Потом складывает рассказы разных людей в определенной последовательности. И дальше наши бабушки и дедушки выходят, каждый со своим текстом, к зрителям. Естественно, они не могут воспроизвести его точно так, как делали это впервые, поэтому каждый спектакль становится в большей или меньшей степени импровизацией. Дидье Руис говорит, что детали, конкретика в воспоминаниях людей из разных стран друг от друга отличаются, но все, что касается сильных переживаний и чувств, везде одинаковое.
Концерты. В Московской консерватории сегодня вечером еще один концерт из цикла «Три вены. Классицизм, романтизм, экспрессионизм». На этот раз с участием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», немецкого дирижера и пианиста Юстуса Франца и виолончелиста Александра Рудина в программе «Гайден, Моцарт, Бетховен». А в Доме музыки сегодня в рамках фестиваля «Арт Ноябрь» концерт американского оркестра «Alarm Will Sound», исполняющего авангардную музыку в необычной манере. Выставки. В фондохранилище Коломенского музея-заповедника сегодня откроется новая выставка одного экспоната из цикла «Сокровища фондов». Это икона «Святитель Петр, митрополит Московский с житием». Точное место происхождения иконы неизвестно. Она поступила в музей в 30-е годы прошлого века. Состояние ее сохранности было аварийным. Живопись находилась под слоем черной олифы, сюжет едва просматривался. После реставрации стало ясно, что эта икона представляет собой точную копию со знаменитой иконы конца XV века, работы Дионисия из Успенского собора Московского Кремля. Обнаружилась и надпись, свидетельствующая об авторстве. Копия была сделана московским иконописцем Федором Соколовым, известным в конце XIX – начале XX века и писавшим иконы для собора святого Александра Невского в Нижнем Новгороде и храма преподобной Ксении Римлянки в Санкт-Петербурге. Кино. В кинотеатре «Элизион» сегодня вечером два сеанса знаменитого фильма немецкого режиссера Вима Вендерса «Париж, Техас» о без вести пропавшем человеке, которого через 4 года с признаками глубокой амнезии обнаруживают в провинциальной техасской больнице. Эта картина получила множество международных призов, среди которых американский «Золотой глобус» и «Золотая ветвь» Каннского фестиваля в 1984 году.
Это была столичная афиша на сегодня, 19 ноября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По некоторым сведениям, к аресту Зельцера и Фунг причастен российский олигарх Борис Березов.
Михаил Бекетов был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио.